Гильека. Широко раскрытыми глазами Гильека нетерпеливо наблюдала за бабушкой, разделывающей тушу маленького ежа. Постоянное чувство голода становилось с каждой минутой все сильнее. Наконец-то будет чем утихомирить боль, когда бабушка приготовит ежа. «Когда мы будем кушать, бабушка?» – спросила Гильека с нетерпением, как будто бы не спрашивала об этом ранее уже раз 10. «Постарайся набраться терпения, Гильека. Видишь, как трудно сдирать шкуру с этого маленького существа, покрытого иголками. Вот только разрежу его вдоль, а затем много времени потребуется», — ответила бабушка более резко, чем намеревалась. «Ой!» — бабушка вдруг вздрогнула, коснувшись иголок, когда попыталась содрать колючую шкуру. Осторожно выворачивая острые иголки наружу, они, наконец, увидели жирное мясо. «Бабушка, я голодная!» – жалобно захныкала Гильека. «Или его еще нужно приготовить?» «Конечно, малышка!» – ответила бабушка уже более мягче. Она также чувствовала острую боль в желудке от голода, который уже долгое время не могла утолить. Бабушка старалась не думать о боли, как бы ей хотелось накормить не только Гильеку, но и ее мать более питательной пищей, чем жидкий жирный суп из ежа. Но все-таки она была довольна. Ведь если бы она не поймала это животное, то вечером им нечего было бы есть, кроме кусочка сухого черного хлеба. «Я бы с радостью дала им все», – пробормотала бабушка про себя. «Но я должна поддерживать и свои силы, чтобы заботиться о них». После того, как бабушка закончила разделывать мясо маленького зверька, она положила его в кастрюлю с кипящей водой. Небольшой палкой она помешивала огонь, добавила сухой травы и несколько палочек хвороста, которые Гильека собрала еще днем. «Не спеши, ешь медленно», – предупредила бабушка Гильеку, когда та начала жадно глотать суп. «Тебе же будет лучше и будет больше пользы от еды, если не будешь торопиться». Накормив Гильеку горячим супом, бабушка налила другую тарелку и отнесла ее матери Гильеке, которая неподвижно лежала на матрасе, сделанном из травы. Убирая покрывало с головы больной женщины, она поднесла ей ложку супа и сказала: «Ты не спишь, нета? Вот, съешь чуть-чуть теплого супа». Больная женщина слабо пошевелилась, но, осознав, чего хочет бабушка, отвернула голову. «Отдай мою порцию, Гильеке», — ответила Нета едва слышным тихим голосом. «Я все равно умру». Слабый стон сорвался с горячих губ, и она снова закрыла глаза. «Нет, нет, Нета, пожалуйста», — умоляла пожилая женщина. «Ты должна есть, чтобы поправиться, ради Гильеки и ради Ганса». Бабушка настойчиво поднесла ложку с супом к высохшим губам. Она терпеливо кормила дочь до тех пор, пока не была съедена почти половина супа. Нета отказалась есть больше, однако выпила немного воды. Гильека была достаточно близко, чтобы услышать, как мама сказала слово «умру». Она тут же бросилась к женщине, хватая ее худую руку, безжизненно лежавшую на влажной постели из травы. «Мама! О, мама!» – зарыдала она. «Ты не должна умирать! Пожалуйста, поешь! Можешь съесть и мой суп!» Ребенок забыл о своем собственном голоде перед страхом смерти. В свои юные годы Гильека уже познала много смертей. «Они забрали папу!» – безутешно рыдала она. «А сейчас? О, папа, почему ты не приходишь домой к маме? Тогда бы мама поправилась!» Некоторое время тело Гильеки сотрясалось от рыданий. Наконец Нета пошевелилась и дотронулась до нее. «Не плачь, Гильека, все будет в порядке. Бог позаботится о...» Голос Неты задрожал от едва заметного волнения. Затем все стихло, и Нета отодвинулась, теряя сознание. Гелека была потрясена. Мама с ней больше не говорила. Она больше не открывала глаза, когда Гелека разговаривала с ней. Гелека подумала, что ее сердце разорвется, если она с кем-нибудь не поделится происходящим. Она побежала к мусорной куче, разделявшей их палатку от палатки Лотара, и позвала его. «О, Лотар! Мама очень больна! Она...» У Гелеки перехватило дыхание от нового взрыва рыданий. «Что с ней?» — спросил обеспокоенно Лотар. «Не плачь, Гелека. Туси говорит, что плача теряешь энергию, а у нас ее и так нет». «Мама говорит, что умрет. О, Лотар! Попроси Бога, чтобы он пощадил ее и чтобы стало легче ей. Бабушка говорит, что ее нога не в порядке». «Я не думаю, что Бог может помочь, Дрека», — ответил грустно Лотар. «А то бы он помог и не дал сестре Ильсе умереть. Нам она тоже была нужна, когда офицер забрал маму работать на правительство на зерновых полях». Лоскутом, оставшийся от рукава его рубахи, Лотар стряхнул со щеки слезу. «Они забрали папу и Туси, и меня, мы...» «Нет, Дилек, Богу все равно. Он не может помочь», — добавил резко Лотар. «Нет, Лотар, он поможет», — настаивал Дилека, решительно встряхивая головой. «Я уверена, потому что мама сказала, что все будет в порядке, и Богу не все равно. Я попрошу его исцелить маму и вернуть папу домой. Вот так, Лотар!» Гелека вызывающе топнул ногой. Недостаток веры у Лотара вызвал у Гелеки решительное чувство протеста и желание сохранить свою веру в Бога. «Бог может исцелить маму», — думала она. В ее сердце была уверенность, что так и будет. Гелека не хотела больше оставаться и слушать жалобы и осуждения Лотара. Ничего больше не говоря, она побежала к хибарке, которую они называли домом. Устроившись поудобнее рядом с мамой, на ее влажном травяном ложе Гелека погрузилась в сон, шепотом рассказывая Богу о своих скорбях. Бабушка трудилась до поздней ночи, разогревая воду и прикладывая горячие компрессы к опухшей красной ноге Нетты. «Надо больше!» — застонала Нетта. «От тепла моей ноги еще больнее. Меня к утру уже не будет. Позаботьтесь, Леки». Нетта вытянула свою больную ногу, пытаясь облегчить боль. Снова застонав, она попыталась придать своему голосу больше силы, чтобы бабушка услышала ее. «Напиши Гансу, если придет письмо, чтобы он приехал за Гелекой. Но не пиши, что я умерла». Утомленная, Нетта опустилась. Сжимая горло исхудавшей рукой, она закашлялась, жадно ловя воздух, а затем лишь неподвижно лежала на своем ложе. Бабушка наклонилась пониже, чтобы послушать ее дыхание. На минуту она испугалась, что смерть действительно предъявила права на жизнь ее больной, голодающей дочери. «Мама», — прошептала Нетта после долгого ожидания, сосредотачивая свои стеклянные глаза на бабушке. «Пожалуйста, говорите реки о Боге. Найдите церковь, познавайте больше Бога. Скажи Гансу, скажи...» Слеза скатилась из бледной щеки Нетты. Подождав минуту, чтобы успокоиться и перевести дыхание, она продолжала. «Скажи Гансу, что я нашла Господа. Я хочу, чтобы и он искал. Скажи». Нетта не смогла закончить. Она снова потеряла сознание. На следующее утро обеспокоенный Лотар ожидал Гелеку у мусорной кучи, разделявшей их жилище. В это время они обычно проносили воду из каналов до того, как солнце поднималась высоко над степью. Он колебался в своем решении позвать ее. Может, ее мама умерла этой ночью? Почему Гелека так долго не приходит? «А, вот и ты. Готова идти за водой?» — спросил Лотар, беспокойно вращая ведро. «Конечно», — ответила с готовностью Гелека. «Она твоя мама?» — запинаясь, спросил Лотар. Ему не хотелось задавать этот резкий, ужасный вопрос, тревожащий его сердце. «Мама все еще спит. Она не умерла, Лотар». Гелека торжествовала. Она проскочила вперед, покачивая ведром с металлической ручкой. Остановившись, она повернулась к Лотару. «Видишь ли, я попросила Бога, чтобы он помог нам и не дал ей умереть. И он услышал меня, Лотар».
«Может быть, она и не умерла этой ночью, но...»
Лотар не отважился сказать Гелеке о том, что Тусси говорила, что надежды на выздоровление матери Гелеки было очень мало. Было очевидно, что у нее заражение крови, которое началось от раны на ноге. Она уже была в коме. Не было врачей, которых можно было бы позвать. Даже бабушка думала, что конец близко. «Я хочу найти немного чая для мамы, если смогу. Бабушка говорит, что если бы у нее было хоть немного чая, то это помогло бы», — с надеждой сказала Гелека.
«Где ты найдешь чай в этой пустыне, Гелека? Здесь ничего не растет, разве что только в местах, орошаемых каналами».
«Я, конечно, буду искать вдоль каналов».
Гелека вздохнула, слишком обессиленная, чтобы выразить ту уверенность, которую чувствовала, ибо Лотар всегда ставил под сомнение любую возможность, на которую она возлагала надежды.
Детские шаги становились все короче и медленнее еще до того, как они дошли до канала. Их истощенные тела быстро слабели от любой нагрузки. Наполнив свои ведра, они присели отдохнуть на песчаный берег.
«Доброе утро, дети! Вы рано на ногах!»
Ободряюще поприветствовала их госпожа Людвиг. Она тоже пришла из деревни, чтобы набрать воды. Опуская ведро в воду, она спросила: «Как твоя мама, Гелека? Я слышала, что у нее болит нога».
«О, госпожа Людвиг, мама так сильно больна», — грустно ответила Гелека.
«Но Бог исцелит ее, правда?» Гелека утвердительно закивала головой.
«Тусси говорит, что у нее заражение крови», — перебил Лотар. «И она?»
«Очень плохо, Гелека», — посочувствовала госпожа Людвиг, поглаживая кудри Гелеки. «Может быть, мне прислать к вам госпожу Сидней осмотреть больную ногу? Она знает, что нужно делать».
«Пожалуйста, госпожа Людвиг, сделайте это. Бабушка говорит, что ей нужен чай и улучшение рациона, чтобы поправиться. Как вы думаете, растет ли чай вдоль канала? Смогу ли я его найти?»
«Твоя бабушка права. Нам всем нужен лучший рацион», — задумчиво произнесла госпожа Людвиг. Оглянувшись вокруг и убедившись, что никто не смотрит, она вытащила из-под своей одежды небольшой пакет и протянула его Гелеке.
«Немного чая для твоей мамы», — прошептала госпожа Людвиг. «А сейчас поспеши домой, чтобы бабушка смогла его приготовить».
Дети тут же стали уходить. Вскоре они встретили бабушку, собиравшую сухую траву и хворост.
«Госпожа Людвиг была у канала и дала мне немного чая для мамы», — прошептала Гелека, передавая бабушке пакет.
Бабушка поспешила домой со своей небольшой вязанкой хвороста и высохшей травы. Она хотела поскорее приготовить горячий чай для Нетты. Поздно вечером пришла госпожа Сидней. Она осмотрела пораженную инфекцией ногу и сказала, что это тяжелый случай. Заражение крови.
«Мало вероятности, что она поправится», — грустно сказала госпожа Сидней бабушке.
«Но мы постараемся сделать возможное». Вместо прикладывания горячих компрессов госпожа Сидней порекомендовала влажные холодные компрессы.
«В этой ноге настолько жара, что, я думаю, холодные компрессы, по крайней мере, охладят ее».
Госпожа Сидней заставила Нетту выпить немного чая.
«Мы должны заставить ее пить больше жидкости, если это возможно. Пожалуйста, приготовь и себе чашку чая, бабушка. Я знаю, тебе это тоже нужно. А затем ночью поспи. Я позабочусь о Нетте».
Указания были даны мягким, но настойчивым голосом.
«Мы не знаем, как вас благодарить», — сказала бабушка со слезами на глазах. «Как вам удалось достать продовольствие?»
«Не задавайте вопросов, бабушка. Господь заботится о своих.
У меня, тем не менее, есть вопрос к вам. Госпожа Сидней повернулась к бабушке и Дилеке, которые наслаждались душистым чаем и растягивали удовольствие как можно дольше. Каким образом Нета так сильно травмировала ногу?
Она работала на государство и вилами повредила ногу, когда молотила пшеницу. Сначала она думала, что это просто незначительная царапина, но пыльная работа вызвала инфекцию. У нас не было никакой мази для лечения. Постепенно ее положение ухудшалось настолько, что Нета уже не могла больше работать.
Это ужасно. Они привезли ее домой?
Нет. Именно поэтому с ногой стало хуже. Она шла домой, опираясь на палку, как на костыль. А последние 5 километров она вообще ползла на руках и на коленях. Я не знаю, как она добралась. Ее температура была такой высокой, что временами она бредила. Со временем состояние здоровья Неты улучшилось. Госпожа Сидней предложила перевести ее в деревню, где бы она смогла получить медицинскую помощь. Однако переезд ухудшил самочувствие Неты, а медицинская помощь оказалась недоступной. Нета умоляла вернуть ее к бабушке и Дилеке. Постепенно, благодаря заботам госпожи Сидней, к Нете стали возвращаться силы. Ее просьба о возвращении к семье была наконец исполнена. Как бы там ни было, скоро Нета поняла, что в ее отсутствие Дилека стала дерзкой и избалованной.
«Пришло время идти за водой», — напомнила бабушка Дилеке уже второй раз.
«Я думаю, Лотар уже ждет».
«Ну и пусть ждет», — сердито ответила Дилека, продолжала качать свою воображаемую куклу.
«Дилека», — строго одернула мама дочку.
«Я не хочу идти за водой», — надув губы и топнув ногой, возразила Дилека. «Я устала, и солнце печет».
«Поди сюда, Дилека», — позвала мама мягким, но настойчивым голосом.
Дилека собралась уходить, игнорируя мамину просьбу.
«Я же сказала, подойди!» — снова позвала мама.
Дилека повернулась и, волоча ноги, подошла к маме, лежавшей на своем травяном ложе.
«Дилека, твое непослушание и неуважение по отношению к бабушке огорчают меня. Ты знаешь, что не должна пререкаться с ней и слушаться тогда, когда она тебе что-то говорит. Ты должна перед ней извиниться, а потому потом пойдешь с Лотаром, он уже несколько раз тебя звал. Помни, Дилека, что бабушка тоже устает, и Богу не угодно твое непослушание. А сейчас, пожалуйста, иди и будь хорошей девочкой».
«Это правда, у нас нелегкая жизнь. Будет лучше, если Дилека научится выполнять свои обязанности. Мы ведь не хотим избаловать ее только потому, что нам тяжело. Обстоятельства могут измениться. Мы ведь не знаем». Мысли Неты начали путаться. Она вспомнила о своих 9 годах и о доме, который ей с Гансом пришлось покинуть. Как счастливы они были. Они не были подготовлены к тому, чтобы жить и работать как рабы.
«Пойдем, Дилека!» — позвал Лотар, обернувшись, чтобы подождать ее.
Дилека не спешила. Она все еще плелась позади с надутыми губами, медленно волоча ноги по песку. Обычно Дилека по-детски поддерживала любую беседу, однако сейчас она была тихой и мрачной. Лотар ничего не понимал. Он пытался вывести девочку из ее угрюмого настроения.
«Давай сегодня поищем ягоды», — предложил Лотар. «А потом, если мы быстро наберем воды, то сможем поиграть. Следуй за мной по аллеям, когда вернемся назад».
«Я не хочу искать ягоды и приносить их бабушке или маме», — кисло отозвалась Дилека.
«Почему же, Дилека? Пожалуйста, давай поспешим, чтобы успеть домой до того, как станет жарко».
Лотар растерялся и не знал, что предпринять, чтобы взбодрить свою подругу.
«Послушай, Дилека, я бы хотел, чтобы ты сегодня рассказала мне о Боге. Я хотел сейчас послушать тебя», — уговаривал Лотар Дилеку ласковым голосом.
«Нет, Лотар, ты не веришь, когда я рассказываю тебе о Боге, и я думаю, что он меня больше не любит. Я устала и голодна, и думаю, ему все равно. Мама говорит, что ему не все равно, Но я не могу поверить. О, Лотар, я такая плохая.
Гелека разрыдалась.
А разве ты не говорила, что Бог может сделать нас хорошими?
С удивлением спросил Лотар.
Да, но мама говорит, что мы должны раскаяться в том, что были плохими.
А я не раскаиваюсь, Лотар.
Ох, я такая голодная.
Горько заплакала Гелека.
Гелека, пожалуйста, я хочу, чтобы ты рассказала мне о Боге. Мы бы вместе попросили его помочь нам. Тогда мы не были такими голодными все время. Также я хочу, чтобы ты помолилась и попросила его послать мне новую рубаху. Мне она очень нужна, и...
Я не могу молиться, когда я такая плохая.
И не знаю, может ли Бог послать новую одежду или продовольствие.
Но он помог твоей маме, когда она болела. Ты простила его, и мама не умерла.
Упрямо возразил Лотар.
Но я все равно не уверена, что Бог может сделать эти вещи. Мне нужно было бы спросить маму, но сейчас я не хочу.
Дети очень устали и остановились, чтобы немного отдохнуть. Но песок стал слишком горячим, и на нем невозможно было стоять очень долго.
Почему бы нам сейчас не поискать ягод и не собрать немного хвороста до того, как мы наполним ведра, чтобы вода сильно не нагрелась, прежде чем мы принесем ее домой?
— предложил Лотар.
«А я хочу пить, и мне очень жарко», — ответила Гелека. «Я хочу сначала набрать воды».
Не желая еще больше раздражать Гелеку, Лотар подчинился ей.
«Давай обольем ноги водой, Лотар. Это охладит нас», — предложила Гелека, выливая себе воду из ведра на ноги.
«Нам нельзя так расходовать воду, Гелека. Нас могут наказать за это», — прошептал со страхом Лотар.
«Я не боюсь», — самоуверенно ответила Гелека.
«Мне все равно, если они даже и накажут меня. Я сейчас просто съеду вниз к берегу, опущу ноги в воду. Тогда она не будет расходоваться зря».
«Нет-нет, Гелека, это против закона. Пожалуйста, не надо!»
Мольбы Лотара не принялись во внимание. Вскоре Гелека, опустив ноги глубоко в воду, болтала ими, разбрызгивая воду вокруг себя.
«О, Лотар! Как это приятно! Спускайся сюда ко мне!» — радостно позвала Гелека Лотара.
«Гелека, нет! За купание в канале могут оштрафовать! Быстро выходи!»
Гелека чувствовала себя прекрасно. Прохладная вода так успокаивающе подействовала на ее горящие ноги, что она решила полностью окунуться в нее. Канал был достаточно мелким для того, чтобы его можно было перейти вброд.
Лотар дрожал от страха, в то время как Гелека думала исключительно о собственном удовольствии. Никто из них не заметил человека в форме, подошедшего к ним.
«Ты почему нарушаешь закон?» — вдруг грозно закричал он.
«Ты что, не в состоянии прочитать объявление?»
Человек указал на столб с вывеской, стоящей на берегу неподалеку от них.
Гелека, слишком испуганная, чтобы ответить, отчаянно карабкалась вверх на берег. Офицер схватил ее еще до того, как она добралась до вершины, и вытянул ее резким рывком.
«Играть и купаться в каналах строго запрещено. Ты не избежишь наказания только потому, что ты ребенок. За это полагается штраф. Отведи меня к своей матери сейчас же», — командовал офицер, сопровождая свою команду сильным шлепком.
Гелека вскрикнула и упала на песок. Офицер схватил ее руку еще сильнее, а затем вдруг ударил палкой.
«Вставай, ленивая девчонка! Прибереги свои слезы и голос, они тебе не помогут выкрутиться из беды, в которую ты попала!»
Злобно закричал он. Офицер потащил Гелеку за собой, чуть ли не выкручивая ей руку. Девочка с трудом поднялась на ноги, пытаясь успеть за его быстрыми шагами. Лотар, будто у него выросли крылья на ногах, бросился бежать домой. У него захватывало дыхание, и он, задыхаясь, жадно ловил воздух. Упав на травяной матрас в своем доме, он не мог вымолвить ни слова.
«Офицер, он идиот!» — наконец-то выговорил он. «Гелека, если бы она только послушала!»
«В чем дело, Лотар? Скажи мне скорее! Мы должны пойти и все рассказать ее маме», со страхом закричала Туси. Она схватила Лотара, поднимая его на ноги. Лотар, захлебываясь, в двух словах рассказал историю, приключившуюся с ними, и судорожно перевел дыхание. Нетта уже заранее знала, что их ожидает беда.
«Может быть, тебе лучше пойти им навстречу?» — предложила она бабушке.
Бабушка тут же отправилась навстречу офицеру и Делеке, которые уже приближались к лагерю. Несмотря ни на что, офицер не промолвил ни слова и не отпустил Делеку до тех пор, пока не затащила ее в лачугу, где лежала Нетта.
«Ты послала этого ребенка к каналам без присмотра взрослых!» — прошипел он, указывая пальцем на Нетту. «Купание в каналах совершенно исключено. Именно там я и застал вашу дочь».
Нетта не оправдывалась. Офицер и сам видел, без ее подтверждений, что она была не в состоянии носить воду. Но в жестких пронзительных глазах офицера не было ни капли жалости.
«Вы, надеюсь, понимаете, что вам придется заплатить штраф?»
Грозя указательным пальцем, продолжал офицер.
«Вы не будете получать продовольствие в течение 2 недель. Это касается всех 3.
«Как же я могу восстановить силы и вернуться на работу, если я не буду получать продовольствие?» — спросила Нетта слабым голосом, надеясь, что он изменит решение.
Офицер, не отвечая, молча продолжал записывать необходимую информацию в свою записную книжку. «Продовольствие будет отказано, она это знала».
«Реймер, говорите? Нетта Реймер!» — проворчал офицер себе под нос, хмуря при этом брови. «Ты жена Ганса Реймера?»
— настойчиво спросил он, снова пристально глядя на больную женщину.
«Да, сэр»,
— ответила Нетта, не зная, какую очередную обиду ей придется претерпеть. Она даже представить себе не могла, как они смогут жить без продовольствия, если до этого, имея продовольствие, едва сводили концы с концами. Офицер дописал еще что-то в своей записной книжке, затем спросил.
«Это вы были счетоводом в деревне Широтом?»
«Да, сэр»,
— снова ответила Нетта. Она уже обессилела от напряжения, вызванного допросом. Не меняя своего ледяного тона, офицер бросил им жесткое «Доброго дня» и вышел. Нетта, обессиленная, опустилась на свое травяное ложе и погрузилась в сон. Бабушка пошла к каналу, чтобы найти ведро, оставленное там Делекой, и, набрав воды, принести его домой. Делека, чувствуя себя виноватой в том, что явилась причиной беды и тяжелых испытаний своей семьи, отправилась к Лотару искать утешение.
«Давай сейчас поиграем в аллее, Лотар», — предложила ему Делека.
Она устала от разговоров об офицере и о наказании, последовавшем из-за ее непослушания. Лотар и Труси выпытывали у нее каждую мелочь о визите офицера.
«Не получать продовольствие!» —
воскликнули в один голос Туси и Лотар. «Вы все наверняка умрете с голоду!»
«Не переживай, Делека, я буду приносить вам еду!» — пообещал Лотар с излишней самоуверенностью в своем голосе,
сжимая кулаки, он потряс ими, как бы угрожая воображаемому офицеру. «Я ему покажу!»
— грозно прошипел он. Вместо того, чтобы расплакаться, Делека расхохоталась, глядя на смешные движения Лотара. Затем она стала тихой и серьезной.
«Мама сказала, что Бог поможет нам это перенести, и это правда, Лотар», — уверенно произнесла Делека, утвердительно махнув при этом рукой, как бы показывая, что разговор закончен.
«Я принесу ложку, чтобы сделать аллеи на песке!» — крикнула Делека и побежала домой.
«Я сделаю аллеи с помощью вот этой палки», — объяснил Лотар, когда Делека вернулась. «Туси не хочет, чтобы я использовал нашу единственную ложку. Она боится, что я ее потеряю или испорчу». С помощью своей большой ложки Делека оставляла длинные следы, называемые аллеями. Она провела аллеи вдоль песчаных мостов, через горы, тоннели и воображаемые реки. Ее аллеи, перекрещивались, и некоторые из них вели в тупик. Лотар исследовал ее аллеи, и в то время, как она изучала его аллеи. Тот, кто первый находил выход к аллеям противника, выигрывал. Каждый из них старался обогнать другого, делая обманные аллеи, по которым нужно было пройти сначала и так до тех пор, пока не будет найдена та, что вела к следующей. Дилека выиграла в первую игру, а Лотар – вторую. К этому времени они уже потеряли интерес к игре, и Лотар предложил поиграть в «Не касаясь палок». Лотар принес вязанку гладких, одинакового размера палок для игры, которую он сам придумал. Свалив их в кучу, он протянул Дилеке тонкую палку с заостренным концом. «Начинай ты!» – предложил он. Дилека выудила две палки, не затронув остальные. Однако ее рука была слишком слабой, чтобы выиграть. Вскоре ее настроение передалось и Лотару, хотя игра еще не была закончена. Мальчик аккуратно собрал палки и связал их до следующего раза. Лотар довел Дилеку до мусорной кучи. Истощенная и усталая, она плелась позади. Его сердце сжималось от переживания за нее, но он не знал, как ей помочь. Может ли он сам выжить, если будет делить свой ничтожный паек с Дилекой? В его мыслях, однако, стал рождаться план. «Дилека!» — позвал Лотар до того, как она перешагнула через разделение между их жилищами. Пытаясь задержать девочку, он потянул ее за руку. «Не переживай, Дилека, я постараюсь раздобыть пищу». Дилека повернулась к Лотару. Она видела, что он заботится о ней, несмотря на то, что она не послушала его тогда у канала.
«Я так жалею, Лотар, что не послушала тебя. Я была такой уставшей, мне было так жарко, и я еще была такой голодной. А теперь ты предлагаешь мне...» Дилека, стыдясь, опустила голову.
«Ничего, Дилека, я же сказал, не переживай».
«Ну как ты, Лотар? Ты не должен отдавать свое продовольствие».
«Тусси требует не задавать вопросов. Может быть, тот бог, о котором ты говоришь, укажет мне путь, Дилека? Пожалуйста, попроси его!» – прошептал Лотар дрожащими губами.
Дилека была озадачена. Она не могла представить, каким образом Лотар мог бы принести им еду, даже если бы бог и помог ему. Она просто по-детски надеялась, что то, что он сказал, осуществится, так как уже сейчас она была очень голодна.
«Тебе надо было послать меня за водой, вместо того, чтобы заставлять Дилеку», — грустно сетовала бабушка. «А так ведра теперь нет, продовольствие тоже, ребенок был слишком уставший, а день исключительно жаркий. Неудивительно, что она была такой сердитой».
Нета отвернулась, чтобы спрятать слезы, отчаяние от бабушки. Весь день она молилась о том, чтобы Бог в своей мудрости и любви помог им в этот час испытаний и страданий.
«Ты ведь тоже страдал», — молилась она шепотом. «И над тобой издевались и насмехались, дорогой Господь. Укрепи нашу веру».
«Давай не будем беспокоиться, бабушка», — сказала Нета почти весело. «Мы не можем предвидеть будущее, но Бог может. Это испытание, может быть, даже принесет всем нам скрытое благословение».
«Я пойду попробую найти еще ежа», — произнесла бабушка задумчиво. «Если бы только твоя нога зажила, все было бы быть по-другому».
Когда бабушка ушла, Нета лежала в раздумье. Действительно, на бабушкины плечи ложился нелегкий груз, в то время как она беспомощно лежала. Нета привстала и начала массировать свою больную ногу, вздрагивая от боли, но не прекращая массаж. Наконец, ей стало легче. Она почувствовала, что циркуляция крови в ноге действительно улучшилась. Отдохнув, Нета попыталась вспомнить несколько стихов из Библии, которые могли бы укрепить ее веру. «Любящим Бога все содействует». «Содействует к чему?» Мысленно она попыталась вернуться назад через много лет, к тому времени, когда она посещала воскресную школу. Разве учитель не давал им урок, в котором был этот стих? «Все содействует...» «Ах, да, любящим Бога все содействует ко благу!» Она не могла вспомнить его до конца. Верой она запечатлела эту истину в своем сердце. «Неважно, какие враждебные события встречаются на нашем пути, Бог все облегчит,
подтвердила она с улыбкой на лице. Уразуметь, как неприятный инцидент с Делекой мог обернуться для них чем-нибудь хорошим, было свыше человеческого понимания. Для этого требовалось чудо от Бога. Она также не могла избавиться от мысли о том, почему офицер спрашивал о ее работе с счетоводом. Могла ли она надеяться? С верой она могла представить все в Божьи руки. Только ему одному можно было полностью доверить. Бабушка пришла домой, уставшая, с пустыми руками. Однако нужда и нехватка пищи заставили ее снова покинуть дом ранним утром. Успокаивающая свежесть утреннего воздуха придала силы ее изголодавшему, ослабевшему организму. Она была вознаграждена, словив ежа, однако на этот раз у них не было ни кусочка черного хлеба к жидкому супу. Придя домой, она была шокирована при виде Неты, ходившей, прихрамывая и опираясь на палку. Она уже развела огонь, настолько сильна была ее вера в то, что бабушка принесет домой что-нибудь поесть. «Твоей ноге снова станет хуже, Нета», — взволнованно говорила бабушка, когда тушила мясо молодого ежа. «Разве ты не понимаешь, как госпожа Сидней предупреждала тебя о том, что нельзя перегружать ногу своим весом так скоро?» «Я постараюсь не злоупотреблять, бабушка», — ответила слабым голосом Нета. «Я все время массировала ногу. Я думаю, что если буду осторожна, то немного упражнений и разминки помогут». Елека была в восторге, увидев маму снова на ногах, но ее радость померкла, как только она осознала, что маме необходимо кушать хлеб, чтобы вновь набраться сил. Со слезами на глазах, прильнув к маминым коленям, Елека каялась. «Мне так жаль, мама. Если бы офицер лишил продовольствия только меня, я бы так не грустила. Ведь это не ты и не бабушка были непослушными». Делека вздрагивала от охвативших ее рыданий, пряча лицо в мамином платье. «Мне тоже жаль, Делека», — мягко ответила мама, приглаживая спутавшиеся волосы, так давно не приводившиеся в порядок. «Мне жаль не только то, что мы лишены пайков, но я печалюсь о том, что ты не послушалась и была такой упрямой в то утро. Никогда не надо идти на поводу своих чувств». Мама подождала, пока стихло рыдание Делеки, затем приподняла ее голову и вытерла слезы с лица. «Делека, если мы искренне раскаемся и попросим Бога простить нас, Он простит», — сказала мама. «Я попросила Его», — простодушно ответила Делека. «Я и Лотару призналась, что раскаиваюсь». Нета знала, что раскаяние Делеки было от чистого сердца, так как это было искреннее раскаяние. Нета хотела научить свою дочь упованию. «Делека, я раздумывала над некоторыми стихами из Библии, которые я выучила, посещая воскресную школу. Иногда Бог использует других людей, чтобы преподать нам урок. Мы можем воспользоваться своим печальным опытом и превратить его в благословение. Это испытание, в конце концов, может обернуться для нас чем-то хорошим». Делека доверяла маме и тому, что та ей сказала. Она была уверена, что все так и будет. «Я бы хотела, чтобы у нас тоже была воскресная школа, мама, и чтобы мы учили стихи из Библии», — задумчиво проговорила Делека, глядя на маму своими голубыми глазами. Нета улыбнулась, привлекла Делеку ближе к себе. «Мы будем молиться и верить в то, что Бог в свое время все предусмотрит». Лотару не доставало Делеки, когда он ходил к каналу за водой. Бабушка настояла на том, чтобы самой приносить воду, и всегда приступала к работе рано утром, в надежде раздобыть еще чего-нибудь поесть. На третий день она вернулась домой с пустыми руками. У них опять совсем не было еды. Вернувшись с канала, Лотар попытался привлечь внимание Делеки. Он надеялся, что Делека захочет поиграть с ним, но настроение Делеки не располагало к энергичным играм. В поисках утешения она прижала к себе свою куклу Линни. Она могла изливать свои горести Линни, и кукла не станет шутить над ней, как это иногда делает Лотарь. «И помни», — шептала Делека Линни, — закутывая ее в лохмотье. «Всегда слушайся и не будь плохой и сердитой, ведь офицер может возникнуть просто из воздуха, только так». Она щелкнула пальцами, демонстрируя, как это может случиться. Лотару совсем было неинтересно играть в куклы. Он считал себя единственным мужчиной в своей семье, хотя ему было всего 9 лет, а его сестре Туси – 12. Он был на 2 года старше Дилеки и считал, что куклы для девчонок. К полудню желудок Дилеки начал требовать еды, чтобы заполнить ноющую пустоту. Она вынуждена была побороть в себе желание побежать к Лотару и попросить у него хоть кусочек хлеба. Она знала, что нехорошо просить часть их пайка, когда она сама заслужила наказание за свое непослушание. Убирая заштопанное одеяло, в которое она закутывала Лини, она стала жевать кончик палки, служившей ей куклой. «По крайней мере, я могу вообразить, что у меня есть кое-что поесть», — решила она. Затем она подошла к ведру с водой, чтобы хотя бы водой заполнить свой пустой желудок. Бабушке теперь приходилось чаще ходить к каналам, так как все они пили много воды, чтобы хоть как-то притупить голод и заполнить пустоту внутри. Они ложились спать пораньше, так как во время сна тело не так остро реагировало на голод. Дилека старалась быть тихой и спокойной, чтобы не растрачивать энергию. Мама лежала с закрытыми глазами. Дилека знала, что она молилась. Она прилегла рядом с мамой и тоже стала молиться. Бог был их единственной надеждой. Он как-нибудь обеспечит и позаботится обо всех их нуждах. Наступал вечер, и на землю пускались сумерки, а голод Дилеки становился все более острым и настойчивым. И все-таки она не осмеливалась попросить у мамы еды, потому что знала, что ее у них не было. «Это Лотар?» Дилека встала и прислушалась. Кто-то тихо звал ее. Вот снова она услышала чей-то голос. «Это должно быть Лотар!» Дилека выскочила ему навстречу.
«Лотар! Ах, Лотар! Где ты раздобыл такую огромную репу?» — воскликнула Дилека. У нее перехватило дыхание, и она не могла поверить своим глазам тому, что увидела.
Лотар приложил палец к губам, призывая ее к тишине.
«Вспомни, Дилека, что я просил не задавать вопросов!» — прошептал он ей на ухо. «Лотар, ты серьезно это для нас?» — спросила Дилека, изумленно открыв глаза, когда Лотар протянул ей репу.
«Это вам, и это тоже!» —
возбужденно смеясь, добавил Лотар, вынимая 3 кусочка черного хлеба из-под своей рубахи.
«Спасибо, спасибо, Лотар!» — тихо заплакала Дилека.
Лотар был глубоко тронут. Резко отвернувшись, он собрался уходить, не желая, чтобы Дилека увидела его собственные обжигающие глаза слезы. «Ничего здесь особенного нет, Дилека», — отозвался он. «Я рад, что мне это удалось». Приблизившись, Дилека попыталась задержать его рукой.
«Конечно, есть, Лотар. То, что ты сделал, это особенное дело. Это так много значит для людей, которые голодают. Но ты же ведь отдал нам хлеб из своего собственного пайка, Лотар».
Лотар отрицательно покачал головой, перепрыгнув через мусорную кучу, служившую границей между их палатками. Дилека отнесла репу маме.
«Посмотри, что принес Лотар», — сказала она. «Он просил не задавать вопросов. О, разве это не чудесно? Какой добрый Лотар, не правда ли?»
Слезы навернулись на глаза Неты. Она надеялась, что Лотар не украл эту репу. Хотя, откровенно говоря, было ли это воровством? Нета задумалась. Когда она работала на правительство, получая за это меньше минимума необходимого для жизни продовольствия, она часто приносила домой несколько пригоршней пшеницы, пряча ее в кармане, чтобы хоть немного увеличить свой рацион. Она понемногу накапливала ее зернышко к зернышку, пока не видел надсмотрщик. Каждое зерно, упавшее на землю во время пересыпки в мешки, непременно затерялось бы, если бы кто-нибудь его не подобрал. Бабушке не пришлось готовить репу. Она была съедена целиком вместе с кожурой, не осталось даже корневища. Бабушка, мама и ее маленькая дочь отправились спать, с благодарностью в сердцах и сытыми желудками. Бог действительно все предусмотрел.
«Я хочу рассказать тебе историю, Дилека», – прошептала мам перед тем, как они заснули. «Это история из Библии, о том, как вороны кормили одного пророка в пустыне. Он тоже был голоден, и у него не было еды. И тогда Бог повелел воронам, чтобы они носили ему пищу».
«Мне нравится эта история»,
– широко улыбнулась Дилека, когда Нета закончила. «Завтра я скажу Лотару, что он был вороном, посланным Богом, чтобы накормить нас». Утром вся деревня наблюдала за приближающейся телегой. Два мула, запряженные в телегу, медленно тащились вниз по песчаной тропе, приближаясь к беспорядочно расположенным хибаркам и палаткам. Для детей это зрелище казалось таким же захватывающим, как и цирк. Женщины же, ожидали от этого еще больших гонений или плохих новостей. Очень редко что-либо хорошее доходило до них таким путем. Страх светился в глазах каждого. Когда телега остановилась перед лачугой Реймеров, Нета узнала офицера, который привел Дилеку домой с канала в тот ужасный день. С ним была женщина. Дрожь пробежала по слабому худенькому телу Неты, когда эти двое сошли с телеги и направились к палатке. Будет ли она еще больше наказана за нарушение Дилеки? Нета заметила, что у женщины был какой-то значок, и она смотрела так же бессердечно, как и офицер. Иногда она даже сомневалась в том, что у них вообще были какие-нибудь чувства. «Вы, госпожа Реймер?» – спросила женщина-офицер, скорее утверждая, чем спрашивая. Суровый взгляд, которым она окинула Нету, был таким пронизывающим, что Нету даже передернула. «Да, я, мадам», – ответила Нетта. «Вы нужны в деревне Люзель. Мы приехали за вами. У вас есть 30 минут на то, чтобы собраться. Возьмите с собой только самое необходимое». Мысли Неты беспорядочно смешались. Что им нужно от нее, Люзили? Они не упомянули ни бабушку, ни Дилеку. «Эти тоже поедут?» – заявила она, прижимая к себе Дилеку. Женщина-офицер окинула бабушку пренебрежительным взглядом. «Она уже старая», и, — ответила женщина, переводя свой пристальный взгляд на Дилеку, которая в страхе прижималась к Нетте.
«Нам нужна бабушка, чтобы присматривать за моей девочкой, если я буду работать», — сказала Нетта слабым голосом.
На некоторое время сомневающийся взгляд женщины остановился на бабушке. У Нетты дрогнуло сердце. Она не могла расстаться с Дилекой или бабушкой.
«Дорогой Господь, избавь меня от этого испытания», — молилась она про себя.
«Ну ладно, скорее, у вас очень мало времени», — недовольно проговорила женщина. Распорядившись и отдав команды, прибывшие офицеры пошли к телеге и стали ждать. Бабушка наспех собрала немногочисленную кухонную утварь, сложила ее в кастрюлю, затем бросила часть одежды в ведро из-под воды. Она знала, что Нета была не в состоянии ей помочь из-за своей больной ноги, так как ей приходилось все время опираться на костыль. Дилека подобрала линии, но мама сказала, что они не могут взять так называемую куклу с собой.
«Бабушка, мне нужно ведро, чтобы сложить туда мокрое полотенце», — сказала Нетта,
вынимая из ведра одежду. Они мне могут понадобиться, если по дороге разболится нога. Бабушка взяла одежду и привязала ее к одежде, которая была уже завернута в одеяло. Все это было похоже на узел лохмотьев, но это была вся одежда, которую они имели. Тот факт, что они действительно переезжали, осенил Дилеку, когда она наблюдала за тем, как все в спешке собрались и паковались. Она должна была увидеть Лотара и Туси. Незаметно выскользнув из палатки, она перепрыгнула через границу между хибарками. «Лотар, ты где?» – тихо позвала она. «Мы переезжаем!» Лотар и Туси вышли с широко раскрытыми глазами, с любопытным и напуганным взглядом. «Они приехали за нами. Мы уезжаем куда-то далеко», — говорила Дилека дрожащим голосом. Лотар уставился на нее ничего не выражающим взглядом. Неожиданный факт никак не мог дойти до его сознания. «Куда?» «Ох, Люзель! Ах, Лотар, где находится Люзель?» «Я не знаю, Дилека, не уезжай. Кто же будет рассказывать мне о Боге? Я ведь хочу знать», — растерянно сказал Лотар отрывистыми фразами. «Мы должны ехать, Лотар. Офицер так сказал. Может быть, когда-нибудь и ты сможешь приехать к нам. Я спрошу у папы, когда он приедет домой». Сердце Дилеки разрывалось на части. Она видела, как глаза Лотара застилали слезы. Как она могла его оставить? Ну, конечно же, она должна была ехать с мамой. Туси спрятала лицо, закрывая его краем своего передника. «Дилека! Дилека!» Настойчиво звала мама. «До свидания!» — крикнула Дилека, бросившись бежать к телеге. Лотар упал на свое травяное ложе и заплакал. «Папы нет, мамы нет, сестра Эльсы умерла, а теперь они забрали Дилеку, его единственного друга на земле. Они с Тусей остались одни. Одни. Жизнь наносила тяжелые удары и парню, которому было всего 9 лет. Было уже за полночь, когда офицер остановил телегу около деревни, чтобы накормить и напоить мулов. Но это сказало им, что у них не было ничего съестного, чтобы они могли взять с собой. Имело ли это какое-нибудь значение для них? Дилека плакала от усталости и голода. Желудок Нетты также страдал от пустоты, а боль в ноге еще больше усилилась после того, как она сидела, будучи сжатой со всех сторон, при езде по ухабистым дорогам. Женщина-офицер оставалась с ними в то время, пока ее помощник отсутствовал. Вернувшись, он передал ей сверток. Нетта была очень благодарна, когда женщина дала каждому из них по кусочку хлеба и немного козьего молока. Нетта, бабушка и Дилека закрыли глаза для тихой, короткой молитвы благодарения перед тем, как приступить к еде. «Пей не спеша», — шепотом предупредила Нетта Дилеку. «Наши желудки не привыкли к такой пище. Съев слишком много за один раз, мы навредим себе». Хорошая пища значительно подкрепила их силы. Дилека погрузилась в сон, несмотря на тряску при езде по плохой дороге. Нетта чувствовала, как в ее ноге что-то пульсировало. На протяжении почти всего пути ей приходилось прикладывать к ноге влажные компрессы. Когда они подъезжали к деревне, она попросила немного холодной воды, чтобы смочить повязки. К ее удивлению, женщина принесла воды. Нетта горячо поблагодарила женщину-офицера, но та сделала вид, что не услышала ее, и весь остаток пути сохраняла все тот же суровый взгляд. Когда они, наконец, добрались до деревни Люзель, офицер остановил телегу у гостиницы. Им пришлось пройти еще около квартала до квартиры в подвале, которая должна была стать их домом. Бабушка и Дилека вернулись в телеге за вещами. Нетта тоже понесла часть из них, хотя она сама с трудом проделывала этот небольшой путь. Она была очень рада тому, что массировала и упражняла ногу до того, как совершить этот переезд. Офицер повернул ключ в замке и распахнул перед ними дверь. «Я приду за вами в 8 утра в понедельник. Будьте готовы идти на работу», — распорядился офицер, уходя. Нетта с облегчением вздохнула. Она осмотрелась вокруг, разглядывая свое новое жилище, состоявшее из одной комнаты. По бетонному полу проходила длинная трещина. Из-за сырости в комнате был затхлый воздух. Прихрамывая, Нета подошла к окну и открыла его, чтобы проветрить комнату. «Это не самое лучшее», — думала Нета, «но во всяком случае лучше, чем та хибарка, которую мы оставили в степи. В одном из углов комнаты стояла небольшая чугунная плита, за которую Нета была также очень благодарна. Развернув сверток, оставленный офицером, она обнаружила хлеб. Затем она посмотрела бумаги, которые были даны ей, чтобы заполнить перед тем, как приступить к работе в понедельник. Солнечный свет проникал в комнату через небольшое окно подвала, рисуя веселые узоры на грубых бетонных стенах. Проснувшись, Нета подумала: «Ну и приветливо же встречает нас Люзель. Благодарю тебя, Господи, за твою руководящую руку и внимательный, заботливый глаз, оберегающий нас и Ганса». Прихрамывая и опираясь на палку, Нета поднялась вверх по ступенькам и вышла во двор, чтобы осмотреть окружающую их местность. Восхищение переполнило ее, когда она увидела небольшой, огражденный забором огород, хотя он был весь заросший бурьяном. «Нам бы теперь немного семян, когда потеплеет», — задумалась она, уже сейчас планируя увеличить свой рацион. Нета глубоко вздыхала, свежий утренний воздух, направляясь к дальней части двора. «Воздух здесь такой же свежий, как и роса, проникающая через мои сандалии», — думала она вслух. В степи воздух был душным и влажным. Низкий курятник был почти не виден за высокими кустами. Нета повернулась и бросила быстрый изучающий взгляд на двор своего жилища. Она мысленно перебирала все возможности. «У нас здесь может быть кусочек небес», — думала она, — «даже если мы будем жить в этом темном подвале». Нета все еще была глубоко погружена в свои мысли и планы, когда Дилека, стоявшая у входа в подвал, позвала ее. Мать протянула руки, приглашая дочь подойти. Дилека, стремглав, бросилась к маме, будто боялась, что офицер мог неожиданно перехватить ее. Все здесь было таким новым и непривычным. Мама обняла Дилеку. «Как хорошо здесь, не так ли? Или же, по крайней мере, мы сможем все для этого сделать, приложив немного труда. Но что я слышу? Послушай, ты тоже слышишь?» «Что это, мама?» Дилека напряженно вслушивалась. «Это ребенок?» И вдруг из-за угла курятника появился маленький рыжий котенок. Увидев Дилеку, он остановился и издал свое умоляющее «мяу». «А ты милый маленький котенок!» — радостно воскликнула Дилека, беря его на руки. «Ты, наверное, голоден. Можно его оставить себе? О, мам, пожалуйста!» Лицо Неты помрачнело. «Как они смогут прокормить котенка?» «Он может быть чьим-то, Дилека. Мы должны это узнать. Может быть, если мы немножко подождем, то найдется хозяин». Дилека спрятала лицо в пушистую шерстку котенка. «Мама, у него такие смешные звуки внутри!» — радостно завизжал Дилека. «Этот котенок такой мягкий, хорошенький. Посмотрим, что мы сможем сделать». Немного подумав, добавила мама. «Дилеке все равно придется с кем-нибудь или с чем-нибудь играть, пока она будет на работе». Нета была рада нескольким дням отдыха и возможности приготовиться и привести себя в порядок перед тем, как появиться в обществе, а также помочь бабушке обосноваться в их новом доме. Они познакомились с госпожой Молот, жившей в квартире над ними. Дилека и Лобби, девочка, дочь их соседки, которой было всего 4 годика, сразу же стали подругами. Дилеке стало легче, когда она узнала, что котенок принадлежал Либи. Теперь они могли вдвоем забавляться с ним. Котенок вскоре привык к тому, что его так же радостно принимали в квартире, в подвале, как и дома. «Давай назовем его Пятнистым», — предложила Дилека Либи, и Либи, не раздумывая, согласилась. «Видишь, у него есть симпатичное пятнышко на пушистой мордочке». Дилека нежно погладила котенка. Со своей новой маленькой подружкой и их общим любимцем Гелека обращалась так, будто они были членами их собственной семьи. Нета кое-что откладывала. Она старалась экономить свой скудный заработок. Ее сбережения увеличивались очень медленно. Ей хотелось завести несколько кур в своем курятнике, а также козу, которая бы поедала бурьян на огороде и обеспечивала их молоком, так как молоко считалось роскошью и не было включено в пайки. Квартира в подвале приобрела совершенно другой внешний вид. Бабушка почистила бетонные стены и пол, и в помещении запахло чистотой. Госпожа Молот подарила часть своей мебели, чтобы обставить комнату. Гелека была в восторге при виде нового покрывала на своей кровати, сделанного бабушкой из отрезков и лоскутков, которые отдала им госпожа Молот. Теперь они уже спали на матрасах, набитых обрезками и кусками материи, а не на матрасах из травы. Нета раздобыла несколько подушек. Вскоре квартира стала настоящим домом. «Она слишком хороша для того, чтобы спать на ней», — радостно воскликнула Гелека, уютно устраиваясь на своей новой мягкой постели. Вдруг она вскочила на ноги, все еще прижимая к себе подушку, и слезы хлынули у нее из глаз. «В чем дело, дорогая?» Мама подумала, что она обо что-то поранилась. Всхлипывая, Гелека выговорила. «Ах, Лотар и Тусси все еще спят на траве. Давай помолимся за Лотара и Тусси», — успокаивала ее мама, утирая слезы. «Бог все знает и все понимает. Он в свое время и им поможет. Ты же веришь, что он может это сделать, Гелека?» Гелека кивнула, пытаясь подавить рыдание. Нете стало ясно, как сильно Гелека скучает за своими друзьями из Теписа. Хотя Гелеке действительно очень недоставало Лотара и Тусси, и она скучала по ним, ей все было весело с Либи и Пятнистым. Она также была рада всем тем маленьким удобствам и комфорту, которые у них теперь были. Гелека помогала бабушке носить воду из колодца в деревне и с готовностью выполняла другую работу. Но как бы там ни было, основную часть своего времени она проводила с Либи и Пятнистым. Бабушка мечтала раздобыть немного пряжи, чтобы связать Гелеке одежду. «Она вырастает из своей одежды», — сообщила бабушка однажды Нетти. «Может быть, я смогу еще немного обрезков или лоскутков достать, чтобы шить ей из них платье, так же, как я шила покрывало». «Эти нужды у нас на втором плане, бабушка. Прежде всего нам нужна коза, если удастся ее найти. Мне кажется, что я уже сэкономила достаточно денег для этого». Гелека была возбуждена предстоящей покупкой козы. Она любила животных. «Когда же у нас будет коза, мама?» — однажды утром спросила Гелека. «Очень скоро. Я думаю, что знаю, где можно найти ее. Но сначала я должна встретиться с человеком, который разводит коз». Нета погладила шелковый кудрь дочки, прижавшись к ней. «Как быстро ты растешь, Гелека. Видишь, ты уже меня почти догоняешь», — засмеялась мама, показывая рукой место возле груди, куда доставала голова Гелеки. «Неудивительно, что бабушка заметила, что твоя одежда стала слишком маленькой». Гелека закружилась на одной ноге. Ловя мамину руку, она прижалась к ней губами. «Я люблю тебя, мама. Я люблю папу тоже. И мне бы так хотелось, чтобы он приехал к нам и увидел нашу новую квартиру». «Нам нужно не только хотеть, Гелека. Мы должны все время молиться за папу и пребывать в вере». У мамы был торжественный вид. «Мы не должны забывать о страданиях и испытаниях других людей только потому, что у нас больше удобств. А сейчас я должна идти на работу. Слушайся бабушку и хорошо играй с Либи. Держись подальше от улицы, так как это небезопасно». Нета взяла свои новые костыли, которые получила в конторе, и приготовилась идти 8 километров до того здания, где она работала. Она очень скучала за Гансом и надеялась получить от него письмо, подтверждающее, что он еще жив. Она уже давно не получала писем, хотя их переезд в другую местность мог стать причиной их задержки. Но ведь с тех пор она уже несколько раз писала ему. Иногда в ее сердце поселялось отчаяние. Тогда она снова предавала себя Господу, уповая на Него. «Когда-нибудь и это закончится», — шептала она. «Заходи», — мягко отозвалась госпожа Молот, когда Дилека постучала в дверь. «Ну как, себя чувствует пятнистый сегодня?» Она улыбнулась, увидев котенка, завернутого в одеяло и уютно устроившегося на руках Дилеки. «Сегодня немного прохладно, не правда ли?»
«Да, я закутала пятнистого в мое одеяло для куклы. Я привезла его с собой в Люзиль, но не привезла куклу. Бабушка говорит, что мне уже не нужна кукла, если есть пятнистый. Он ведь красивее куклы, правда, нет?»
«Я тоже так думаю, Дилека. А почему ты не привезла свою куклу?»
«Да это была просто палка! Лотар над ней смеялся. Я бы не хотела, чтобы ее кто-нибудь увидел», — призналась Дилека, пряча в смущении лицо в одеяле котенка.
«Я уверена, что тебе было интересно играть со своей куклой».
«Пятнистый намного лучше, госпожа Молот. Он может вилять хвостом и мурлыкать, когда я его глажу. Я его обожаю».
Дилека слишком крепко прижала котенка.
«Мяу!»
Пятнистый с криком попытался выбраться из одеяла.
«Ой, извини, пятнистый, я не хотела сделать тебе больно».
«Почему бы вам с Либи не поиграть сегодня на улице? Воздух немного прохладный, но солнце греет. Только не заходите на проезжую часть улицы. Позже, когда чуть потеплеет, вы сможете поиграть во дворе», — посоветовала госпожа Молот. Дети сидели на ступеньках и с удовольствием наблюдали за проходящими мимо людьми и всадниками. Особенно интересным зрелищем для них были машины с моторами, время от времени проезжающие по улице и поднимающие за собой клубы пыли. До переезда в Люзиль Дилека никогда не видела машин. Немного позже Дилека предложила: «Давай поиграем в прыжки на выложенных каменных дорожках». Она привыкла к тому, чтобы придумывать свои собственные игры, когда они играли с Лотером. Дилека и Либи так увлеклись игрой под ярким солнцем, что совершенно забыли о пятнистом. Они оставили его, закутанного в одеяльце, лежать на ступеньках. Вдруг Либи увидела котенка, перебегающего через дорогу в погоне за птичкой.
«Посмотри, пятнистый!»
— вскрикнула Либи, указывая пальцем направление, куда он побежал. Дилека обернулась и увидела, как пятнистый перепрыгнул через каменную стену на другой стороне улицы. Мгновение спустя она услышала истошный крик женщины.
«Я убью тебя, ты дряный котенок! Ты бегаешь по моим клумбам с цветами!»
Дилека услышала, как какой-то предмет с глухим стуком ударился о каменную стену. Пятнистый жалобно и пронзительно замяукал. Не задерживаясь ни минуты, Дилека бросилась на защиту пятнистого. Подобно молодому тигренку, она пронеслась через дорогу, перескочила каменную стену и шумом приземлилась посреди осколков разбитого стекла. Она оказалась прямо в центре парника госпожи Чусик, разломанного и покрытого обломками стекла. Госпожа Чусик принадлежала к небольшому числу состоятельных жителей деревни. Еще недавно ее муж был офицером высокого звания. Его смерть еще больше усугубила горечь ее уединенной жизни. Будучи гордой и высокомерной женщиной, она презирала бедных. Госпожа Чусик схватила Дилеку за руку еще до того, как ребенок успел осознать, где находится. Резким рывком она столкнула девочку с разбитого вдребезги парника, не обращая внимания на то, что ноги Дилеки были порезаны и изранилась кровь. Она стала трясти ее так, что ее зубы начали стучать друг от друга. «Я научу тебя», — визжала она. «Мне хватает неприятностей с соседскими котами, а ты тут еще топчешь мои чудесные растения. Пошли, я отведу тебя прямо к твоей матери, она за это ответит». И она потащила плачущую от страха и растерянности Дилеку через дорогу. Девочка не увидела пятнистого и решила, что эта злая женщина его действительно убила. Увидев Дилеку, бабушка замерла в изумлении.
«Что у тебя с ногами?»
Взгляд бабушки остановился на ногах Дилеки. Она почти не замечала надменную, разъяренную соседку. Госпожа же Чусик, наоборот, не обращала ни малейшего внимания на израненные ноги девочки. Сверкнув глазами и глядя на бабушку, она снова начала неистово трясти Дилеку.
«Эта негодная девчонка топталась в моем парнике!» — кричала она.
А ты, она угрожающе потрясла указательным пальцем перед бабушкиным лицом, заплатишь мне за все до единого цента за нанесенный ущерб. Госпожа Чусик замолчала и застыла в ожидании бабушкиного ответа и протеста против предъявляемых ей обвинений. Она замерла, предвкушая град ругательств. Но бабушка осталась спокойной, хотя и поразилась грубости разъяренной женщины. Видя, что бабушка не имеет ни малейшего желания вступать в перепалку, госпожа Чусик повторила свои требования. «До единого цента! Стекло, цветы и все остальное! Вот так, хулиганка!» Процедила госпожа Чусик сквозь зубы и толкнула Делеку с такой силой, что та перелетела через всю комнату и растянулась бы на полу, если бы бабушка не успела схватить ее за руку. «Я бабушка этого ребенка. Ее матери не будет до 19:00. Слабо сопротивлялась бабушка. «Тогда я сама с ней поговорю сегодня же вечером», – отчеканила женщина. Когда госпожа Чусик покинула комнату, бабушка с облегчением вздохнула. Атмосфера оставалась напряженной. Бабушка подошла к окну и распахнула его. Затем, вспомнив о кровоточащих ранах на ногах Делеки, она подготовила все для того, чтобы промыть их и перевязать. «Ну вот, теперь мы не сможем купить козу». «Ах, мама!» – произнесла Делека со слезами раскаяния на глазах. «Я всегда навлекаю на тебя неприятности. Из-за страданий пятнистого и криков разъяренной женщины я совсем забыла о том, что нельзя выходить на улицу». «Возможно, это так, Делека, но ты должна всегда слушаться. Заруби себе это на носу. Выходить на улицу опасно. Нехорошо лазить во двор и на клумбы к чужим людям. Я вынуждена придумать наказание, которое помогло бы тебе. Всегда помнить то, что говорит мама», — строго проговорила Нетта. Конечно, было бы легче сказать Делеке, что она не настолько виновата, насколько виновата та злая женщина-соседка, которая была так безжалостна к ней. Но Делеке нужно научиться уважать старших, даже если они грубы и жадны. Она обязана с должным уважением относиться к чужому имуществу. Нетта отвела Делеку к госпоже Чусик, чтобы извиниться и сообщить ей о своем согласии оплатить нанесенный ущерб. Но ее сердце сжалось, когда госпожа Чусик объявила требуемую сумму, которая почти в два раза превышала стоимость поврежденного имущества. Нетта заметила, что госпожа Чусик бросила быстрый взгляд на ее костыли. Но, тем не менее, она ничего не спросила о причине этого и ничуть не смягчилась. Искры ненависти горели в ее холодных серых глазах. Позже, той же ночью, когда Делека уже почти спала, она вдруг услышала за дверью знакомое умоляющее «мяу». Вскочив на ноги, она побежала, чтобы впустить его. «Делека!» — крикнула мама. «Не открывай дверь!» «Ну, мама!» — возразила Делека. «Я не видела пятнистого с тех пор, как та ненавистная старуха ударила его и...» «Делека!» — голос мамы стал более суровым. «Чтобы я больше не слышала неуважения в адрес госпожи Чусик или о ком-либо другом. То, что она была не настолько добра, как могла бы быть, не дает тебе права не прощать ей, не забывай об этом». «Ну, пятнистый!» Делека снова протянула руку, желая открыть дверь. «Подойди сюда, Делека», — продолжала мама. «Я решила, что ты не будешь играть с пятнистым, не будешь кормить его, не будешь пускать его к нам в дом в течение 2 недель. Это и будет тебе наказанием. Если госпожа Молот или бабушка скажут мне, что ты не послушалась, тебя будет ждать более суровое наказание. А сейчас отправляйся обратно в постель». «Мама», — умоляла Делека, всхлипывая, — «пожалуйста, поухаживай за пятнистым. Может быть, он ранен или голоден». «Я уверена, что ничего страшного с ним не случилось, иначе бы он не смог добраться домой». Мама не собиралась менять свои решения. Нетта долго не могла уснуть. Госпожа Чусик требовала не только те деньги, которые она сэкономила за все это время, но и те, которые она должна была еще откладывать в течение месяца или двух. Теперь ей придется еще больше попаститься и тем самым сэкономить на их рационе.
Но царапины Делеки и потеря денег, лично заработанных, не были единственными проблемами, владевшими мыслями Нетты. Она, наконец, получила письмо от Ганса. На нем была печать. Ультима – государственная тюрьма. Этот день в конторе для Нетты был тяжелым. Все утро у нее сильно болела голова. Мэр потребовал, чтобы к назначенному сроку были готовы важные документы. Нетте показалось, что он был более раздражен, чем обычно. Вдобавок ко всему, мысль о том, что Ганс находится в тюрьме и, возможно, у него серьезные неприятности, совсем подорвала ее силы. К вечеру она была полностью опустошена и сильно расстроена. С трудом передвигаясь, Нетта плелась домой, по неровным дорогам и улицам. Оказавшись за дверью внутри подвала, она, обессиленная, свалилась на свой, сшитый из лоскутов матрас. И лишь тогда она заметила посетителя. Бабушка усадила гостью на большой, треснутый глиняный кувшин, который она обнаружила в курятнике. Обмотанное Делекиным покрывалом сиденье оказалось довольно-таки удобным. Нетта попробовала подняться, но незнакомка запротестовала. «Нет, не надо. Пожалуйста, не вставайте», — сказала она доброжелательно, жестом прося Нетту оставаться в своей постели. «Вы устали, и к тому же я скоро ухожу. Я уже поговорила здесь с бабушкой, она согласилась кое-что связать для меня, если вы не возражаете». Незнакомка замолчала, улыбаясь и глядя на Нетту. «Она также рассказала мне, что вы собрали деньги для того, чтобы купить козу. Мой брат живет на ферме и разводит коз. Я думаю, мы без труда можем все устроить за деньги, заработанные бабушкой за вязание, в качестве платежа. Ну, доброй вам ночи. Увидимся снова. Божьих вам благословений». Нетта ничего не хотела есть. Она только мечтала отдохнуть. Бабушка принесла ей чашку горячего чая. Медленно выпивая чай, Нетта мысленно сравнивала двух последних посетителей. Как много значит, когда у человека есть жалость и сострадание. Сегодня эта добрая женщина, уходя, оставила нас в теплой, успокаивающей атмосфере, в то время как та другая, Нетта, подавила свои мысли. На следующее утро Нетта почувствовала себя отдохнувшей и была готова выслушать все, что бабушка хотела ей рассказать. «Посмотри на эту коробку, полную разной пряжи, что принесла нам эта женщина». Бабушка вся сияла от радости. «Я свяжу много теплых вещей, и неважно, что все цвета перемешаны». «Как хорошо она это придумала», — улыбнулась Нетта. «Но кто эта незнакомка? Каким образом она узнала о нас?» «Она представилась Делеке как тетя Иста», — объяснила бабушка. «Она и мне сказала, что все называют ее тетей Истой, и просила, чтобы мы ее так называли. У нее есть родственники, которые живут в городе и проводят аукционы, где распродают вязаные вещи. Она сказала, что как только получит новую партию пряжи, я смогу начать вязать на продажу. Она даже возьмет на себя ответственность за продажу». Было очевидно, что бабушка была радостно возбуждена и полна энтузиазма благодаря новому знакомству и предстоящим возможностям. «Ты думаешь, что она знала? Ну, ты понимаешь о том происшествии через дорогу от нас?» «Она ни слова об этом не сказала, но я думаю, что многие, живущие в округе, видели или слышали об этом инциденте. Когда она заговорила о козе, мне стало ясно, что ей все известно». Слезы хлынули из глаз Нетты. «Господи, благодарю тебя за этот урок о доверии. Продолжай дальше наставлять меня. Вчера все, казалось, было во тьме, а сегодня снова светит солнце». В тот день Нетта шла на работу с песней на устах и благодарностью в сердце. «Бог заботится о нас. Он знает все наши нужды. И я могу быть уверена, что он позаботится и о Гансе, даже в тюрьме». Бабушкины спицы мелькали, когда она вязала вещь за вещью, но это помогало ей по ночам, когда только могла. «Уже очень поздно», — однажды глубокой ночью сказала Нетта. «Я должна больше отдыхать, чтобы качественно выполнять свою работу в конторе». «Иди ложись спать, А я, наверное, еще с часок повяжу, ответила бабушка. Неда не хотела слышать об этом. Твои дни и так достаточно длинные. Я бы лучше завтра встала пораньше и помогла тебе перед тем, как идти на работу. У Елеки появилось новое вязаное платье и кофта. Бабушка подобрала и смешала цвета так, что они прекрасно сочетались, и никто бы не догадался, что одежда связана из обрезков пряжи. «Вы настоящая мастерица вязания», — сказала госпожа Молот, когда увидела платье, которое бабушка связала Делеке. «Сколько бы вы хотели за то, чтобы связать такое же и для Либи?» Бабушка только улыбнулась. «Возможно, когда-нибудь», — ответила она, колеблясь. Госпожа Молот поняла, что бабушка не в восторге от ее вопроса. Больше она ничего об этом не говорила. Днем бабушка учила Делеку вязать. Делека уже не так часто выходила на улицу, так как ей нельзя было играть с пятнистым. А теперь, когда она начала учиться вязать, у нее появилось увлечение, которое все больше и больше притягивало ее и удерживало дома. «Давай держать это в секрете, а потом преподнесем маме сюрприз», — предложила бабушка Делеке. Она знала, что это превратит процесс вязания в еще более интересное и желанное занятие для внучки. «Это похоже на игру!» – засмеялась Делека. Нета заметила, что когда она возвращалась домой с работы, Делека всякий раз была слишком возбужденной и веселой. Ее глаза сияли даже тогда, когда она ничего особенного не говорила. «Можно я завтра снова буду играть с пятнистым?» – спросила Делека однажды вечером, когда уже подошло время маме и бабушке заканчивать свое вязание. «Так, давай посмотрим. Прошло 2 недели». Нета заулыбалась при виде серьезного лица дочери. «Вообще-то ты уже сегодня могла бы с ним играть, если бы я об этом вовремя вспомнила». «Ну, сегодня нет», — быстро сказала Делека, опомнившись, закрывая рот рукой и мельком взглянув в сторону бабушки. «Ой, бабушка, я... Ну, стоит ли ждать до завтра?» — прошептала она. «Делай так, как тебе угодно, милая», — ответила, улыбаясь, бабушка. — Ты, наверное, не сможешь уснуть, если заставишь себя ждать до утра. Засунув руку под матрас, Делека вытянула сверток и протянула его маме. — Это то, что я сделала для своей мамы. Развернув его, Нета увидела, что это был искусно связанный шарф. — Делека, не может быть, что это ты связала. — Это я связала. Бабушка научила меня. Радостно завизжала Делека, держа в руках наполовину связанное платье. «Мам, это для Либи! Красивое, не правда ли?» «С этим ей нужно будет немного помочь», — улыбнулась бабушка, глядя на полную энтузиазма Делеку. Она уже почти научилась хорошо вязать.
«Делека, я так рада, что ты умеешь вязать», — ответила мама. «Бабушка и меня учила, когда я была маленькой». «Мам, ну только не говори госпоже Молот ничего о платье. Я хочу, чтобы это было для нее сюрпризом».
Когда госпожа Молот попросила связать платье для Либи, я подумала, что было бы хорошо, если бы Делека связала его для нее бесплатно. Ведь она так много для нас сделала, когда мы сюда переехали. Она и обрезки ткани дала нам, и многое другое, что сделало наш дом более приятным и уютным. «Я должна оплатить ей добром, не так ли?» – спросила бабушка.
«Конечно, бабушка, я бы не стала брать деньги за это платье».
«Помни, Делека», — предупредила ее мама в тот день, когда у них появилась коза. «Коза может нанести еще больший ущерб, чем кот. Ты никогда не должна отвязывать нашу козу. Вообще никогда».
«Я никогда об этом не забуду», — пообещала Делека. «Наша коза такая симпатичная. Можно я буду ее доить, а, мам?»
«Я сама буду делать это до тех пор, пока она не привыкнет к нам и к своему новому дому», — сказала мама. «Потом, возможно, и ты научишься ее доить, и я буду рада, чтобы помочь. Но ты можешь ее кормить. Этот любезный человек с фермы принес нам также немного сена и корма для нее». Делека теперь прямо жить не могла без козы. Ей было жаль козу, которой приходилось спать на улице.
«Разве нельзя, чтобы она заходила к нам в дом хотя бы на ночь?» – спросила она маму.
«Нет, Делека, конечно же нет. Животным нравится жить на улице. Тебе не нужно переживать за козу.
если за ней хорошо ухаживать, кормить и поить. Почему же она тогда кричит? Она просто зовет других коз, с которыми она привыкла спать. Вскоре она поймет, что ее дом здесь. Нета высыпала из мешочка монеты и внимательно пересчитала их. Я уже отложила достаточно, чтобы полностью выплатить нужную сумму госпоже Чусик. Мы с Делекой отнесем ей деньги перед тем, как садиться кушать. Бабушка вопросительно взглянула на нее. «С Делекой?» «Она должна пойти со мной, как последнее напоминание», — объяснила Нета более спокойным тоном, чем чувствовала себя на самом деле. «Мам, пожалуйста, я не хочу идти», — умоляла Делека. «Она не любит детей, а особенно меня». «Нам приходится сталкиваться с разными людьми и часто решать проблемы, которые нам неприятны, Делека. Но когда мы честно и открыто все улаживаем, мы учимся на таких уроках. Проблемы – это обычно новые, незаметные возможности и шансы для роста. Идем!» Нета взяла Делеку за руку и направилась к двери. Нета вся дрожала, поднимаясь по выложенным каменным ступенькам, ведущим на веранду. Ярко-зеленые кусты росли по обе стороны дорожки, а на веранде в глиняных горшках пышно цвела герань. Множество разных сортов цветов и растений росли в горшках и подвесных ящиках, а решетку западной стороны веранды украшали несколько кустов поздних роз. Моя мать и дочь не могли оторвать глаз от всей красоты этого ухоженного сада. В голове у Неты промелькнула мысль: как может человек оставаться таким надменным и холодным, находясь каждый день среди такого богатства и красоты? Возможно, госпожа Чусик просто не сознавала Божьего творения и всех Божьих благословений. Подойдя к двери, Нета собралась уже было постучать в нее, как вдруг услышала глухой стон. «Что это?» – прошептала испуганная Делека. Снова послышался стон, а затем сдавленное рыдание донеслось из-за кустов неподалеку от веранды. «Слабая, помогите!» – сопровождалось новыми стонами. Быстрыми шагами Нета пересекла веранду. Это был голос госпожи Чусик. Похоже, что она была в беде. «Могу ли я чем-нибудь помочь?» – спросила Нета, увидев госпожу Чусик в кустах, согнутую вдвое. Та двумя руками сжимала правую лодыжку, а на ее побледневшем лбу выступили капельки пота. Нета видела, что эта женщина страдает от сильной боли. «Пожалуйста!» – слабо попросила госпожа Чусик. «Я вывихнула ногу, мне так больно». Госпожа Чусик качалась со стороны в сторону, все еще держась за ногу. «Я, должно быть, потеряла сознание». «Вы сможете пройти в дом, если я вам помогу?» — мягко спросила Нета. «Я могу попробовать, но...» «Быстрее, Делека, скажи бабушке, что принесла мои костыли. Будь осторожна, когда будешь переходить улицу», — добавила она, когда Делека бросилась выполнять данное ей поручение. Когда, наконец, госпожа Чусик добралась до дивана и прилегла на нем, Нета приложила холодные компрессы к опухшей ноге. «Госпожа Чусик, вы уверены, что не сломали ногу? Я думаю, вам лучше показать ее врачу», — озабоченно посоветовала Нета. «В деревне нет врача. Я не хочу ехать к врачу в город», — сказала госпожа Чусик, вздрогнув, когда Нета приложила к ноге очередной влажный компресс. «Вам не кажется, что было бы лучше прикладывать теплые компрессы?» Она кусала губы, чтобы не закричать от боли. «Боюсь, что нет. До тех пор, пока нога в жаре, холод поможет уменьшить опухоль и понизить температуру», — сказала, радуясь, Нета. Госпожа Чусик больше не разговаривала с капризной нотой в своем голосе. Ее взгляд по-прежнему был прикован к ноге, а не к Нете. Когда, наконец, резкая боль немного утихла, госпожа Чусик отпустила Нету, сказав: «Теперь я и сама справлюсь. Спасибо». Нета с сочувствием посмотрела на женщину. «Госпожа Чусик, однажды у меня была больная нога. Я знаю, что боль может сделаться просто невыносимой, если травме не уделять должного внимания. Я сегодня останусь с вами. Вам, несомненно, до утра нужно будет приложить еще несколько холодных компрессов, чтобы облегчить боль. Я не могу оставить вас здесь одну». Нета заметила, как госпожу Чусик передернула, явно не от боли. Она сделала несколько глубоких вздохов, и на мгновение высокомерное выражение вновь появилось на ее лице, но затем так же быстро исчезло.
«Я буду вам очень благодарна, если вы будете так добры ко мне», — выговорила она, наконец, вполголоса.
«Может быть, вам приготовить немного чая или бульона? Вы же сегодня вечером еще ничего не ели?»
«Нет, не ела. И днем тоже. Я упала, когда собиралась идти на обед».
«Вы хотите сказать, что поранили ногу еще до обеда?» «Неудивительно, что нога так опухла».
«Я шла и, наверное, потеряла сознание после того, как упала. Можете приготовить немного чая и супа, и для себя тоже приготовьте».
Нета была благодарна за это приглашение. Она ощущала слабость, вызванную голодом, ведь она не обедала на протяжении всей недели. Поев, Нета вернулась, чтобы унести пустую посуду.
«Госпожа Чусик, я рада, что пришла», — сказала Нета. «Я принесла остаток денег, чтобы возместить убытки».
Госпожу Чусик снова передернула. Она отвернулась.
«Я не могу больше брать денег. Вы мне помогли и...»
«Ничего, я не хочу никакой платы за то, что помогаю вам. Один добрый человек помог мне. А то бы и я не была сегодня здесь», — задумчиво ответила Нета. «Я верю, что Бог запланировал все это именно так, чтобы я могла быть здесь в нужное время, чтобы помочь вам».
Госпожа Чусик нахмурила брови со взглядом, переполненным болью. «Вы можете остаться, чтобы помогать, но я больше не хочу слышать о Боге».
Нета осознавала, что затронула тему, которая вызвала неприятные воспоминания у госпожи Чусик. После этого она была очень осторожна и старалась выражаться так, чтобы не обидеть ее.
«Я хочу, чтобы Дилека сегодня днем отнесла тарелку супа для госпожи Чусик», сказала Нета бабушке на следующий день, перед тем, как идти на работу.
«В то время, как ты сама-то не ешь», сказала бабушка. Предложение Неты, похоже, вывело ее из себя.
«Мне не повредит, если я не поем. Мы будем делать для нее все, что в наших силах. Может быть, только так мы сможем показать ей Христову любовь. Я думаю, она это оценит».
«Заходите», — ответил чей-то голос, когда Дилека постучала в дверь соседки.
«Я принесла вам немного горячего супа», — проговорила Дилека рубким голосом, поднося накрытую тарелку женщине, сидевшей на диване.
«Бабушка спрашивает, как ваша нога?»
Госпожа Чусик улыбнулась. Дилека удивленно уставилась на нее. Она никогда бы не подумала, что это надменное лицо способно улыбаться.
«Это очень мило с твоей стороны. Моя нога все еще опухшая и болит, но боль уже не такая сильная, как была раньше».
«Бабушка сказала, что мама не будет сегодня обедать. Мама ответила, что это не повредит ей. Она и так сейчас ест больше, чем тогда, когда мы жили в Цеписи».
«А что же тогда ела ты?» — спросила госпожа Чусик, которая получала удовольствие от беседы с ребенком. Она чувствовала себя одинокой с тех пор, как Нета ушла рано утром.
«Иногда мы ели суп из ежа, если бабушке удавалось его поймать. У нас также был хлеб до тех пор, пока мы не лишились пайков», — ответила Дилека.
«А когда это было?» — спросила госпожа Чусик, находя свою маленькую соседку довольно-таки забавной.
«Может быть, ты принял?»